тема, которая нас ждет в ближайшие полчаса, чрезвычайно важная, и мы очень долго ждали в этой студии этого гостя. Я с дрожью в руках представляю Владимир Жемчугов.
Шахтер, партизан и пленник. Ну, то есть я все перечисляю, да, в хронологии. Громадское радио действительно очень внимательно следило за вашей судьбой. И неделю назад, наконец, вы были освобождены из плена. Мы за этим очень тоже внимательно следили, начиная с момента, когда Петр Порошенко об этом объявил на Ялтинском форуме. Ну и в следующий день, когда это освобождение состоялось. И вот, наконец, у нас есть возможность лично расспросить Владимира и его жену Елену, которая очень много тоже приложила усилий для этого освобождения. Владимир, давайте начнем все-таки с актуального состояния здоровья. То есть потому что, в общем-то, это было самым главным, что всех беспокоило и тревожило, пока вы были в плену. У вас ампутированы руки, у вас почти нет зрения. Вы одним глазом видите только силуэты, другим не видите совсем ничего. Ну, то есть, как бы, даже не силуэты, а вот цветные пятна, да?
Добрый день, вся Украина, вся Украина, в том числе Донбасс, Крым. Добрый день всем. Да, на сегодняшний день я нахожусь в очень хорошей больнице. Как вы видели, наверное, по телевидению, меня привез туда лично президент Украины Порошенко. На сегодняшний день меня обследуют. Врачи, обследование еще продолжается. Уже началось кое-какое лечение. Все-таки я почти год был в плену. Многие уже руки уже зажили, раны уже на руках зажили, осколочные ранения тоже уже позаживали. На сегодняшний день врачи обследуют мне глаза. Да, у меня очень множественные осколочные ранения живота, после операционной грыжа.
У вас же ампутированные руки. Кишечника ампутирована, да?
Да, какая-то часть кишечника ампутирована, разорвана левая барабанная перепонка. Ну, множественные осколочные ранения ног, живота, груди, лица, глаз. Очень много осколков у меня еще осталось в моем теле.
Глаза ты не видишь совсем.
Да, правый глаз почти не видит. Левый глаз я вижу только вот пятна окна светлые, одежду светлую на человеке, там светлая рубашка, темные брюки, и все в тумане, лица не могу разглядеть.
Тем не менее, что говорят доктора? Есть надежда на восстановление зрения?
Ну, тяжело, да, конечно. Но доктора, может быть, жалеют меня, говорят, что да, но все говорят, что если бы не освободили, я попал к ним в ноябре, в декабре прошлого года, конечно, бы шансов было больше. Но говорят, обещают, что будут прикладывать все усилия. Но здесь, даже в той клинике, в которой я сейчас нахожусь, очень тяжелые поражения глаз, и очень надо посещать, мне надо ехать в узкопрофильную клинику, глазную, серьезную какую-то, и там заниматься восстановлением глаз.
То есть сейчас государство беспокоится о том, чтобы Владимир все-таки прошел лечение в клинике профильной, глазной. И сейчас идет, то есть мы согласовываем эти вопросы.
Вы говорите, государство беспокоится. То есть это лечение полностью бесплатное?
Да, это бесплатное лечение.
То есть или за него кто-то платит?
Вы знаете, нам никто не говорит, но так как это клиника, где мы сейчас находимся, это государственное, то есть, естественно, государство.
Вы знаете, я же не участник, не член ВСУ. Я доброволец, я партизан добровольческого отряда на оккупированной территории, поэтому у меня нет никаких статусов, официальных документов. Я доброволец, и на сегодняшний день какие-то документы как-то пытаются юридически меня как-то защитить социально. Пока у меня на руках только честное слово президента, что мне будет все хорошо.
Владимир, а вот вы вспомнили о том, что вы упомянули о том, что вы участник добровольческого отряда. Позвольте задать вопрос о том, как это вышло, как вы пошли в добровольцы.
То есть это, по сути, партизанский отряд?
Да, вот мы знаем об этом из ваших интервью, которые вы давали уже за эту неделю, но очень размыто.
Смотрите, получается, я последние годы, с 2007 года, я работал в Грузии, меня пригласили туда на работу, и я с 2007 по 2014 год я работал в Грузии. Я периодически переезжал на родину, в Красном Луче жила у меня мама, а у жены моей, к сожалению, родственники все уже, родители умерли, и мы приезжали только к маме. И в апреле месяце 2014 года я приехал, как обычно, на Пасху, там поминальные недели, и я увидел эти блокпосты, которые уже стоят на перекрестках, и, ну, как бы пошел с этими людьми поговорить. Я как бы там в Красном Луче вел раньше, когда я родился и вырос там, я коренной житель Донбасса, я гражданин Украины, но русский по национальности, так сказать, родился и вырос в Красном Луче, бывший шахтер, да, я работал, ну, после школы учился в ПТУ на горного электрослесаря подземного. После армии вернулся, после советской армии вернулся уже в Украину и тоже работал в шахте какое-то время. То есть потом работал в разных, ну, в коммерческих структурах, в разных сферах бизнеса. И я знаю очень многих. И в Красном Луче, и в Луганской области меня знают. Я пошел тогда, когда приехал в Красный Луч, пошел поговорить на блокпост с этими людьми, посмотреть, кто это, что это. Тогда посмотрел на них, что это были, ну, там какие-то низшие социальные прослойки, там начал с ними беседовать. Выяснилось, что да, это все финансируется официально, как бы, ну как, админ-ресурс был включен, неофициально, но за этим стояла мэр города Красного Луча Филиппова. Они привозили тогда там продукты, там тормозки, давали деньги на сигареты, на водку этим людям, чтобы они стояли там на блокпостах, работы много не хватало. В Красном Луче, ну и на всем Донбассе много так, депрессивный все-таки регион.
То есть вы решили...
Мне все стало понятно, я сразу понял, что будет война. Потому что до этого я работал, ну, я же сказал, что я работал в Грузии и жил в Грузии.
И вы решили не возвращаться в Грузию?
Подождите, да? Я знал, почему я догадался, потому что я пережил, ну, общался очень сильно с людьми, которые пережили абхазский конфликт, южно-осетинский конфликт, Нагорно-Карабах, Грузия, война 2008 года. Я очень тесно общался с теми
людьми. То есть вы понимали, что может быть здесь?
Все, да? Я когда увидел, что включен административный ресурс, финансирование идет серьезное, я сразу понял, что будет война. Начал подготавливать маму, чтобы выехать. Потом, когда уже дальше оно все пошло, захватили СБУ, и все пошло-поехало, я уже вернулся в Грузию, там оформил какие-то необходимые документы, передал там дела, и поехал туда уже как бы помогать родным, выезжать, и как бы тогда уже начал искать связи с, там, с ВСУ, чтобы вооруженные силы Украины, чтобы как-то помогать, ну, помогать им там, в борьбе против оккупации. Поначалу, да, я был добровольцем, таким, который просто как бы разведчиком-добровольцем. Ко мне тоже как бы ВСУ тогда относились так несерьезно. И как бы я как мог, я помогал. Параллельно я, естественно, там находился, помогал близким, родным. Я там в Саббесе был зарегистрирован как доброволец, ездил,
волонтер,
помогал.
Волонтер, да.
Помогал людям продуктами, потому что начались тогда перебои уже.
Ну, я читал, еще помогали выехать многим оттуда, да?
Да, помогал выехать. Тогда на Изварино дорога была только открыта, тогда на Россию, кто выезжал. На Изварино все как-то старались через... Ну, была открыта дорога на Урал-Кавказ, там блок этот самый, пограничный пост, и Изварино. Как-то так можно было как-то выехать из-под бомбежек, из-под этих, ну, военных действий всех.
А как вы все-таки вот на минные поля эти попали?
И, ну, там продолжилось, что вот в процессе я был разведчиком, потом как бы я вижу, что этого мало, уже началась уже все, конкретная война началась, и я уже хотел уже принимать не такое просто как бы информационное там помощь украинской армии, а уже хотел принимать активное действие. Ну, так получилось, что меня связали с уже действующим партизанским отрядом на территории Луганской области. Меня связали с командиром этого отряда, и я начал свою деятельность. То, что сначала мог, там какие-то мне подсказывали, помогали, и мы начали, я вооруженную борьбу против оккупантов. То есть это выражалось в виде подрыва техники, коммуникаций. И, ну, я много не могу рассказывать, понимаете, очень много там еще... Очень партизанский отряд есть, он на сегодняшний день действует, и я как бы много расскажу, я боюсь просто как бы так, нас специально сейчас, я уверен, на том конце слушают там МГБ, российское ФСБ, и я боюсь просто, как, чтобы как-то не навредило это тем людям, которые остались там и продолжают эту борьбу, борьба продолжается, всячески ее там пытаются скрывать, там в ЛНР и там в ДНР, это об этом операциях, которые там проводятся, можно больше узнать из ВКонтакте, в сайте там переписываются люди, и там говорят, что там произошел взрыв, там обстреляли, там расстреляли, там подорвали. То есть это больше оперативная информация.
Ну, я
больше...
так понимаю, что когда вы попали в плен, уже вот подорвавшись, они понимали, да, что вы вот не просто волонтер, по дальнейшему их отношению к вам.
Я 28 сентября, мне было дано боевое задание, я ночью вышел на задание, успешно его выполнил и возвращался с задания. И тот район, откуда я возвращался, там это было, ну, между Луганском и Луганским аэропортом. Там шли боевые действия активные в 2014 году, очень длительные, там очень много еще осталось минных полей. Я даже узнал, кстати, что вот в этом году, уже в 16 году, 2 мая, недалеко от того места, где подорвался трактор. И, ну, тракторист остался жив, но техника испорчена была. Я возвращался с успешно выполненного боевого задания, и я так, ко мне объяснили, я, ну, наступил на растяжку.
То есть растяжка была какая-то...
Какая-то была растяжка, я возвращался леса, зашел в лесополосу, там, и наступил на растяжку, и я помню, что я зацепился правой ногой, была высокая трава, я зацепился правой ногой, потянулся, повернулся в сторону того места, зацепился, услышал хлопок, и протянул руки вперед, ну, хотел, знаете, как обычно, зацепился, хотел что-то отцепить, и прозвучал взрыв, и все, я упал, и так вот я подорвался.
Я понимаю, что какие-то полдня они, видимо, не понимали...
Кого они взяли?
Они его не взяли в плен. Ну, да. Они его взяли как тяжело больного, потому что за ним приехала скорая помощь там, и прочее. Он, может, расскажет. И полдня они не понимали. Только после того, как произошел взрыв...
То есть сначала думали, что мирный житель.
Просто. Он, возможно, да, подорвался на растяжке, зашел случайно на минное поле. А 29-го произошел взрыв стойки вот этой вот линии электропередач, которую он, в принципе, действительно... Он
выполнял задание.
Заминировался, вот с ручкой поставил, да. И я так поняла, что потом они уже поняли через полдня и
они
относились к нему очень-очень серьезно и предусмотрительно.
А вот все-таки вот это отношение, наверное, там тоже были разные люди, по-разному относились. Все-таки вы были тяжело ранены, и там, ну, вами занимались медики. Как они к вам относились? Вот?
Понимаете, меня сначала привезли в реанимацию. Я очнулся уже, не знаю, там через сколько дней в реанимации, но тогда уже произошел взрыв.
Лэп.
Объект был, да, российская ЛЭП была подорвана, выведена из строя. Она шла в район Вауша, там это старый советский аэродром, военные части, где располагались и российские солдаты, и ополченцы. Я вывел из строя, то есть их электроснабжение. Когда я пришел в реанимацию в себя, я помню, что поначалу какое-то было... Уже пришел, помню, когда МГБшник сказал, что все, мы ставим тут охрану, этот человек нам нужен. Пришли какие-то люди очень много, прям в реанимацию, в палату. В общем, сказали, что надо, какие лекарства, сколько надо денег, все. Короче, МГБ предоставляет, этот человек нам нужен, он нужен нам. Делайте все, лишь бы он мог говорить. Приводите его в сознание, делаете все операции, он нам нужен, он должен говорить. Ну, врачи, поэтому как бы со мной постоянно была охрана, два человека за мной всегда следили, я был на глазах у них. Врачи, конечно, тоже, естественно, терроризировали, чтобы, не дай бог, со мной что случилось, потому что боялись, что меня как бы могут типа
ликвидировать,
да, так как я живой попал, ну, в их руки. Врачей всех, ну, так сказать, стращали. Может, ну, большей части все равно люди как-то общались со мной нормально. Медики, там, медсестры. Были там случаи, там, редкие, там, допустим, вот я, там, санитарки из ожогового отделения меня перевели, там, делали пересадку кожи. Там, конечно, санитарки, ну, там, сестра хозяйка Лена, там, и там еще несколько санитарок, они, там, по вечерам, там у них такая была, всегда напивались по вечерам, приходили и на дно издевались, там, обзывали, там, толкали. Охрана как бы там просто смотрела и смеялась. И,
я так понимаю, они были сторонники боевиков?
Да. Ну, понимаете, нельзя так вот кардинально так обсуждать так людей, что вот они такие. Их такими сделало, понимаете? Их такое сделало, вот, ну, может быть, безразличие к проблемам Донбасса, которое там сложилось за какое-то период, то, что отдали Ефремову и Луганскую область на откуп, он как царь Ефремов там был, он что хотел, то и делал, мы как там были его крепостные. Точно так же в Донецкой области Ахметов делал, что хотел, все остальное, всех были там как крепостные, вот, так воспринимал он их. Ну, может быть, поэтому хотели люди каких-то перемен. Плюс, конечно, многие люди не видели, что такое война, не знают, что такое война. Вот это основная проблема, понимаете. И не рассказывает никто, что такое вот была, допустим, Вторая мировая война. Вспомните наше восприятие мировой войны из фильмов, из советских. Вот немцы наступают, там бомбят, давят танками там детей, там расстреливают. А когда советская армия наступает, то это как-то в полях происходят бои, там мимо никто ничего, никто не страдает из гражданских. Как-то так воспринималось. И так воспринимается до сих пор. Почему? Типа вот, когда начались бои, под снарядами, ну, погибали мирные жители. И под украинскими снарядами тоже погибали мирные жители. Потому что, ну, война есть война, когда в тебя стреляют.
Ну, потому что война ведется в жилом секторе, в жилых кварталах.
Вот это был расчет, путинский расчет, понимаете, он специально заводил технику в жилые квартала и стрелял, спрятался за спинами людей, вот как он в Крыму, он так признал, что там наших сначала не было, там солдат российских, а потом не стояли, но стояли за спинами вот этих вот гражданских, когда брали военные части в Крыму. Точно так же была ситуация, была один в один в Луганске, области. Они вводили технику, грады и стреляли из жилых районов. Специально подводили туда под детские сады, под школы, под церкви. Естественно, в армии, когда в тебя прилетает снаряд, естественно, они засекают координаты и стреляют в ответ. Это нормальная военная как бы практика. Но не видя, кто там и что там. Те специально подгоняли грады, но они эти ездили по Луганску и стреляли и специально поближе к жилым кварталам, к детским садам, чтобы прилетала ответка и попадала в эти, ну, детские сады, школы, там, квартала, и потом сразу стояла везде, стояла, уже ждала ответки Life News, посмотрел, как они работают. После этого я эту телекомпанию называю «Смерть Ньюс», потому что и то, что я видел, это по-другому никак нельзя. Они уже как бы стояли там, прилетала ответка, и они прибегали, тут же снимали, еще на трупах не запеклась кровь, а еще была свежая. Они уже снимали, вот смотрите, украинская армия расстреляла там вот какой-то жилой квартал, народ, церковь, школу, там, как-то так.
Да. И вот... Да-да, да, Елена.
Нет, я говорю, обозлили народ таким образом. Обозлили народ, конечно, таким образом. Да, и,
понимаете, люди вот эти вот даже...
Очень трудно провести грань, да, между вот кто на чьей стороне.
Да.
И...
Да.
Да, и люди просто обозленные. Почему в нас стреляли? Ну, были случаи, вот в Луганске, я помню, когда вот я вот специально там был с разведдеятельностью в Луганске, я ходил там среди людей, тоже попадал под украинские бомбежки, тоже там ползал. Я, когда вот был один такой эпизод, я на 50-м квартале 50 октября, я подъехал к жилому дому Град, там все луганчане помнят, ездил Град и ездил УАЗик такой, срезанная крыша с пулеметчиком на этот сам стоящим. Он как бы сопровождал град. Град приезжал, пулеметчик просто охранял град, выходили солдаты, направляли, делали координаты, делали залп и уезжали. И когда поначалу луганчане реагировали так, сначала интересно, о, там град стреляет, вот типа там в 20-50 метрах от тебя интересно, град.
А
стреляет.
Когда ответка приезжает,
а потом, когда начали понимать, что прилетает ответка, они начали этот самый, как бы там возмущаться. Я говорю, почему вы не возмущаетесь, когда вот он стреляет? Вы подошли бы сказать, что ты делаешь? Ты стреляешь из жилого квартала, куда ты стреляешь? Сейчас начнут у нас в это место стрелять в ответ, а здесь вот дети, дома. Почему вы не возмущаетесь? Ага, типа, а что я дурной? Он с автоматом. Он мне сейчас застрелит, что я буду подходить к нему говорить. Вот, ну, такая. А потом, когда прилетала ответка, естественно, а вот нас там убили, там разрушили, а украинская армия. То есть, ну, тогда уже никто не говорил, что мне уже бесполезно было говорить, когда уже лежали трупы, бесполезно говорить, зачем вы, что вы не говорили им, не выгоните их.
Ну. Владимир, вот я так понимаю, что именно из-за того, что непонятно было, вот кто на чьей стороне, и все люди были обозлены, был момент, когда вы вообще хотели самоубийством покончить вот в этой больнице, да. Ну, то есть, опасаясь, что из вас будут, ну, вытаскивать всякими способами информацию, да?
Понимаете, я не хотел попадать в плен. То есть, я, когда жена вот знает, я когда поехал туда, я ее не предупреждал, но я пошел в нотариус, там оформил все документы, там завещание, там на имущество доверенности. Она не поняла сначала, что зачем. Я не говорил, она до конца не понимала, что я там делаю, как я там, моя семья не знала. Но они, когда я сделал такие серьезные шаги, я оставил все юридические документы, там пооформлял на нее, там на родственников, близких.
Она заподозрила?
Заподозрила, да. И я фактически был готов, понимаете? Я пошел туда уже осознанно, что меня могут убить. Я понимал, что меня могут убить, и я был готов к смерти. Я просто был не готов к такому серьезному ранению. Я просто не был психологически готов. К плену я понимал, что в плен я не хочу попадать. Я или, если будет как-то, попаду куда-то, я или этот сам покончу с собой, подорвусь, я не знаю, ну, этот самый там...
Вот вы, собственно...
В плен я не хочу попадать. Вот и когда я лежал на спине, вот подорвавшись, я все... прощался уже, думал, все, я уже умираю. Но полежав, что смотрю, кровь останавливается, я не умираю, силы еще чувствую, я пополз в сторону дороги, звук дороги слышал. Там по ночам идут караваны с Урала со снарядами из России, с Краснодона на Луганск, на Стаханов, дальше. Я просто хотел выползти на дорогу, чтобы меня задавила машина, и я не хотел попадать в плен. Это было... Не хотел вот этого предательства, потому что, да, из человека можно вытянуть все. Я, ну, как-то не хотел... Самое страшное для меня было
еще
это предательство.
Еще в таком состоянии, конечно.
Я, да, дополз до дороги, сил у меня хватило, шла колонна с Уралами, со снарядами они меня объехали, видно, сообщили, и сразу после этого, после колонны приехала машина, меня забрали. Второй раз я пытался покончить с собой уже в больнице. Когда вот это начались допросы, я не знаю, что, как было. Просто каждый раз мне делали несколько операций. Было несколько наркозов. После выхода из наркозов там или мне что-то кололи. Я помню, что приводили ко мне врача, этот психдиспансер, что-то мне кололи. Я просто понял, что вдруг я что-то как-то... кого-то мог сдать, мне становилось плохо, я не мог этого пережить, и я решил тогда второй раз покончить с собой. Я дождался ночи, начал перегрызать капельницы, дуть в капельницы, чтобы попало в вены воздух. Хотел так покончить. Меня эта охрана увидела, меня начали там связывать, я начал бить их ногами. Я 2 дня мне сказали потом, я бредил, я кричал «Слава Украине!», я читал стихи декабристов, «Народ, поверь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». То есть там, ну, в общем, потом что-то мне кололи, и я успокоился, пришел врач, сказал, что я знаю, что твоя жена тоже доктор, ты в больнице, ты все равно ничего не получится у тебя покончить с собой, у нас только будут проблемы у врачей, перестань это делать. Ну, и я потом успокоился уже, как бы,
Елена, вы все это время не знали вообще, да, о том, что происходит. Когда, вот сколько прошло времени, прежде чем вы узнали, где Владимир вообще находится?
Ну, я узнала с первый день, где он находится, потому что мне позвонили.
Это он не знал о вас, да?
Это он не знал, да, борется за него. Единственное, что в ноябре ему сказали, что готовят его к обмену. Я рассказывала, что в ноябре должен был состояться обмен, и он не состоялся по причине измененных условий от ЛНР. Вот. А ему в то время сказали тоже, что его готовят к обмену. Но обмен не состоялся, он понял, что день нет, два нет, три нет, четыре, и все. Он понял, что его разыграли, что это был спектакль. И дальше он относился тоже к вот этим известиям как к спектаклю. То есть не было никаких... от нас, с нашей стороны. Хотя к нему пытались кто-то там пройти, сообщить. И только в декабре месяце, когда уже началось судебное расследование по полной программе, предоставлен был адвокат, он как бы понял тоже, то есть ему дали, сказали, что жена, мы связались с женой, она знает, где ты. И он, я думаю, понимал, что за него борются. Но когда у нас была первая связь, она была нелегальная связь.
Но адвокат разрешил соединиться, нет?
Да, адвокат договорился о скайпах. Два скайпа у нас было, видео скайпа. Мы поговорили по 3 минуты, мы говорили о состоянии здоровья, потому что в присутствии следователя, адвоката мы мало что могли говорить. А когда была еще... были звонки, просто от него были звонки, сейчас минуточку. И он просто сказал, что мне сказали, что семья от меня отказалась, жена твоя не хочет тебя видеть, и поэтому я как бы так, в общем-то, не особо верю, что за меня борются.
Это были методы психологического воздействия, но к тем, кто находится в плену, часто применяют и методы физического воздействия. Я так понимаю, что вас не пытали физически?
Меня не били, то есть меня не били, это правда, но меня на очень, так сказать, физически давили, психологически давили. То есть из такого физического я мог воспринять только то, что вот там вот, ну, такое, знаете, там подходили, там ножом по телу шкрябали, что сейчас начнем на ремни резать, там, вари, или там разыгрывали спектакль, что меня сейчас застрелят, прикладывали мне пистолет ко лбу, то есть разыгрывали, что уже как бы вот все, ты не говоришь, короче, зачем ты нужен, сейчас застрелим и закопаем. Вот такое. Но там со мной разговаривал, помню, когда был первый обмен, мне сказали этот офицер ФСБ, но я понял, что он ФСБшник только по говору. Я служил в армии в Москве, и как бы российский говор знаю хорошо. То есть он мне сказал, что там не ври, там типа не наговаривай. Я говорю, вы что, не поняли, какой принципиальный человек я, что я врать не буду. Ну, я пообещал ему и так же и этот самый. Он сказал, да, я понял, что ты такой, все нормально. Все, меня не били, да. Честно сказать, если бы вы видели меня в том состоянии, это минно-взрывное ранение, это самое страшное ранение, которое бывает.
Мы видели видео.
Видео я уже как бы затянулись, понимаете? Минно-взрывное ранение — это когда происходит одновременно термический ожог от взрыва, химический ожог от взрывчатки, разрывы мягких тканей всех от взрыва и множественные осколочные ранения. Это все одновременно. То есть, ну, не знаю, я тогда, когда мне санитарки, вот, которые помогали, там, ухаживали за мной, они мне рассказывали потом, что когда тебя привезли из реанимации в хирургию, я был весь черный, я от ожогов, то есть у меня, если присмотреться на лице, сейчас остались вот эти порошинки,
следы,
точечки, да,
на
да.
лице. Вот так вот все тело у меня было в мелких осколках, эти шрамы от мелких осколков, в животе трубки эти. Я второй раз умирал уже в хирургии, то есть у меня начался перитонит, мне сделали первую операцию, ну, не так успешную, потому что было множественное осколочное ранение, я понимаю. Начался перитонит, я начал умирать, и, ну, меня спасли. Сделав вторую операцию, я долгое время лежал с трубками, торчащими из живота. Боль была постоянная, то есть... в таком состоянии меня еще как бы физически пытать, ну, я думаю, все-таки эти там люди... хоть и там жестокие, но не настолько.
Владимир,
они не стали меня физически еще там добивать. Я им нужен был живой. В таком состоянии, наверное, скорее всего, не били меня, потому что я должен был выжить и должен был говорить. Они хотели, чтобы я говорил.
Когда вы узнали вот об этой, ну, собственно, уже состоявшейся попытке обмена, вам тоже за какое-то время сказали об этом?
Ну, 16 числа вечером пришел начальник санчасти Владимир Михайлович, этот луганской тюрьмы, и дал этим со мной сидеть. Я сидел с уголовниками, ну, с заключенными по уголовным статьям, и дал им задание, они за мной присматривали, чтобы меня и помыли, побрили, чтобы постирали мою одежду, чтобы я на завтра был чистый и этот самый, и вымытый, побритый. То есть они меня мыли. Там, я, он не ушел с работы, он контролировал, чтобы действительно меня хорошо помыли, чтобы меня выбрили, чтобы одежду мою выстирали, там, ну, чистую мне подобрали. То есть он все это контролировал. И я как бы уже...
Он,
как
сказал,
бы...
он сказал тебе, что готовит?
Нет, он не сказал. Он говорит, он сказал так, если завтра все получится, то будет все отлично. Вот так вот он мне сказал.
Угу. То есть конкретно он не сказал?
Да, он не сказал, что там... Ну, я понимал, что зачем меня мыть, брить, конечно же. Нет, сначала я подумал, что... Нет, честно, я не думал. Да. Я думал, что завтра кто-то приедет, там какие-то журналисты, там такое, и мне надо показать. Я решил так. А потом, когда уже на 17 число, меня уже, да, я уже сидел, уже ждал прихода журналистов, и пришел этот самый охранник и сказал сокамерникам, что все, он там готов, готов. Собирайте его вещи. Когда сказали уже 17 числа, это где-то было часов 8, что собирайте его вещи, тогда я уже понял, что, наверное, будут менять. Но я до последнего не верил. Думал, что будет какой-то спектакль, разыгранное какое-то. И я вам говорю, что я поверил, что меня обменяют только когда я уже... Вот жена меня обняла и сказала: «Вова, ежик, я этот сам». Тогда уже поверил, что все, меня обменяли. Я не вижу, понимаете, и меня можно было... Я, ну, ждал всех... какого-то розыгрыша. Было много попыток там психологического какого-то там... Там спектакли разыгрывали. Я думал, что это очередной спектакль, чтобы как-то там вытянуть из меня какую-то информацию. Тогда был взрыв покушения на Плотницкого, и сработали украинские, луганские партизаны. И то есть я ожидал, что вот я в руках партизан, и думал, что какой-то, ну, такой шаг.
Что будут связь искать.
Да, искать все равно. Хотя прошел уже год, но и я не думаю, что у них...
Елена, вы вот поверили, когда услышали от президента? Или тоже вот поверили только, когда уже обняли его?
Вы знаете, я поверила, когда мы уже летели туда за ним. Ага. Потому что мне тоже подтвердили буквально вечером 16 числа то, что сказал президент, и показал 112 канал. Как бы было радостно, но тем не менее я переживала очень, действительно, состоится ли все.
Потому что была уже попытка. Она,
да, уже была
попытка,
и уже было объявлено в августе даже, ведь его хотели освободить еще 23 августа. То есть 18 августа Порошенко тоже всем родственникам объявил, что мы подготовили обмен, назвал фамилии кого. Мы встречались с президентом. И единственное, он не назвал тогда дату, но сказал, что это состоится скоро. И позже мне потом уже сказали, что готовился обмен его на 23 августа. Но он не состоялся там по каким-то определенным причинам, но не с нашей стороны.
Всех на самом деле совершенно поразила вот эта история с Грэмом Филлипсом.
Меня тоже
его
очень поразило.
Попыткой взять у вас интервью, ну, которое нельзя назвать интервью, потому что, ну, он себя вел, ну, мерзко, как пропагандист просто, да. Вот послушаем маленький-маленький фрагмент этого.
А кому тебе нужен сейчас без руки?
Кому я тебе нужен Украине. Я нужен моей родине, моей Украине.
А зачем вы?
Я патриот, я нужен Украине. Украина своих не бросает.
Ты действительно
Украина
это думаешь?
Украина своих не бросает.
Ты действительно это думаешь? Ты, да. Ты это веришь?
Да, я верю, поэтому я сейчас еду домой.
А кто тебе зомбировал?
Я еду домой сейчас поэтому.
Зомбировал?
Я вот поверить, честно говоря, не могу. Откуда у вас взялись силы в таком состоянии так с ним разговаривать? Это видео обсуждают в Фейсбуке. Очень многие...
И главное, все, вот, кто участвовал в этом процессе, да, как-то умудрились избежать вот реакции на эту провокацию.
Очень хорошо. Но мы сегодня беседовали, мы сегодня беседовали и, ну, с лицами, которые там были, они говорили: вы не представляете, как нам хотелось ответить, но мы видели, как Геращенко показывает: молчите, сдержитесь, потому что это действительно могло привести к срыву обмена.
Собственно, откуда у вас взялось мужество вообще с ним говорить, потому что Грэм Филлипс...
Ну и говорить очень сдержанно, действительно.
Понимаете, вот было с Рэмом, у меня вот в течение этого дня было 3 интервью, я давал ему, но показывает он только 2 и 3. Первое он не показывает, потому что там он вообще вышел из этого нашего разговора, вообще, ну, мало не пропагандистом, а вообще там, ну, отсталым журналистом.
То есть говорить. Материалом там взять не смог.
То есть первое интервью было, как только меня вывели из луганской тюрьмы, меня посадили в скорую помощь, открылось 2 двери, слева зашел российский журналист, так мне сказали, ОРТ, с этим... С оператором, а справа зашел этот Грэм. Сначала у меня дал интервью российскому телевидению, а потом начал разговаривать с Грэмом. И все вопросы, которые он задавал мне, я все четко по полочкам уверенно все отвечал ему.
Он не оскорблял.
То есть он вообще как бы нечего ему было ответить. Он там сказал, да что... Единственное, что он там уже сказал в конце, да что ты бред мне говоришь. Я говорю, да нет, это бред, это твоя фамилия. Он засмеялся. И все, прекратили этот самый нас, ну, сказали, что надо ехать, его вывели. И там вот я спокойно все, так сказать, не спеша, все ему рассказывал. А второе было интервью уже потом перед Счастинским мостом. Он уже сразу зашел сходу и начал, так сказать, на меня вот это давить, меня провоцировать. И последнее интервью уже, когда меня вели уже по Счастинскому мосту, уже он начал, так сказать, уже конкретно меня оскорблять. Он это вырезал тоже. Он с самого начала начал уже с оскорблений. А в конце я уже как бы, ну, уже не сдерживаясь там, да, там что-то как-то начал ему тоже отвечать.
Достойно.
Ну, максимально сдержанно, правда.
Спасибо.
Максимально, что я сдержаться.
Да, спасибо вам большое за это длительное интервью. Вот больше получаса, почти 40 минут мы провели в прямом эфире Громадского радио. Вопросов, наверное, еще множество, но не, все-таки не будем вас очень ну, напрягать. И думаю, что спустя какое-то время, когда вы все-таки адаптируетесь, пройдете курс лечения, очень надеемся, что восстановится ваше зрение. Мы, надеюсь, встретимся снова в эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Спасибо вам. Что-то хотите напоследок еще сказать?
Да, я с удовольствием, конечно, встречусь с вами. Очень главное, понимаете, очень важно так понимать, чтобы вот я человек, который находился за линией фронта там, и местный житель к тому же, чтобы рассказать о мнениях людей, которые там остались. Они фактически остались в оккупации, многие смирились, ну, кто-то смирился, что все, короче, ну, против российской армии не попрешь на сегодняшний день. Но хотят в Украину, то есть, чтобы не думали, что там все предатели. То есть вот эту тему мне хотелось бы с вами обсудить, понять, чтобы я рассказал вам, что такое Донбасс. С советских времен это определенно сформированный регион, его формировали длительное время. И то есть обсудить те разговоры,
Владимир,
которые я заварил с людьми.
Ну, как видите, Владимир очень активен в своих мыслях, его волнует не только свое здоровье, но и судьба
родного
Донбасса.
Те люди, которые
Донбасса.
Там остались, это все-таки мои родные, друзья. Ну, люди, это хорошие люди, которые там остались, но они в оккупации, попали в оккупацию.
Да. Это правда, очень, вот это очень здорово, что вас интересует вот не только судьба, которая ну, ужасно, вот, трагично сложилась у вас, но судьба страны и судьба родного вашего Донбасса. Поэтому мы обязательно еще раз встретимся и поговорим с вами. Еще раз спасибо вам, Елена и Владимир Жемчуговы были в прямом эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.